Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафонах Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая.
Абмяркуем у сённяшняй праграме наступныя тэмы.
Кому перашкаджалі страусы?
У нас уже 2 года назад был поджог. Он, слава богу, этот распал не разгорелся. А тут получается заново.
У сталіцы адкрыўся першы беларускі форум «Імпакт інвестыцый».
У нас одна на всех голубая планета. И никакие прибыли, баснословные прибыли, не спасут нас от того вредного воздействия, которое у нас сегодня существует.
Як зрабіць жыццё раварыстаў простым, але насычаным?
Мы параілі, каб у новай рэдакцыі правіла дарожнага руху на вуліцах, дзе хуткасць не большая за 30 км ў час, каб можна было перасоўвацца ўсё ж такі па дарогах.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 сакавіка ў Мінску распачаў працу першы беларускі форум «Імпакт інвестыцый», у рамках якога эксперты абмяркоўваюць інвестыцыі сацыяльнага ўздзеяння. А калі казаць прасцей, то гаворка ідзе пра тое, што можа зрабіць бізнес-супольнасць для таго, каб палепшыць устойлівае развіццё.
Што такое імпакт інвеставання? Каму і навошта яно трэба? Каментуе кансультантка праграмы развіцця ААН па інвестыцыях сацыяльнага ўздзеяння Таісія Ялецкіх. А мы перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Мне здаецца, што да пэўнага часу, да пэўнай ступені бізнэсоўцы яны, думаюць толькі пра прыбыткі, пра выжыванне сваёй кампаніі, пра рост і гэтак далі. Вось у які момант, ці ёсць такі момант, калі бізнес саспявае да імпакт інвеставання і ці прыйшоў ён ужо зараз у Беларусі?
Есть один ответ. У нас одна на всех голубая планета. И никакие прибыли, баснословные прибыли, не спасут нас от тех, от того вредного воздействия, которое у нас сегодня существует. Наверное, не нужны будут бизнесу эти огромные прибыли, когда будут катастрофы, когда будут серьезные социальные напряжения и так далее. Это в определенной степени сокращение рисков. Рисков, причем долгосрочных рисков. А готов ли бизнес? Да, готов. Знаете, уже что более 10 лет у нас очень активно развивается корпоративная социальная ответственность. И компании очень активно это используют и в своей маркетинговой деятельности. Они интегрируют принципы корпоративной социальной ответственности в свою стратегию. Они интегрируют их в свои инвестиционные решения. И они готовят нефинансовые отчеты. И они обсуждают эти нефинансовые отчеты со всеми заинтересованными сторонами. То есть нельзя сказать, что мы как-то очень далеки от этих всех процессов. А импакт инвестирования – это часть КСО, но более углубленная часть КСО, когда мы через свои инвестиционные решения хотим еще внести позитивный вклад в социальную среду либо окружающую среду.
А можно больше так, уважливо окреслить адрозненні поміж КСО і імпакт інвеставаннем? Натуральна, у корпоративной социальной адказнасці там так само шмат проектов, звязаных с экологией. Я ведаю, что некоторые компании прымають удзел там у глобальных уборках, некоторые компании сажають дрэвы, нехай сабе побач со своим офисом, наприклад, да, каб їх супрацоўнікам гэта было цікаво і зручна, але сажають дрэвы за свои грошы, да? І вось гэта ўсё таксама мае і сацыяльны, і экалагічны эфект. А вось у чым адрозненне ад імпакт інвестыцый?
Вот, кроме того, что імпакт інвестор, он фокусирует внимание именно на позитивном воздействии, на доходности, на окупаемости, и ещё очень важный показатель, который характеризует імпакт інвестора, это измерение этой эффективности, именно со того социального либо экологического эффекта. Но мало сказать, что я социально ответственна, да, необходимо измерить тот вклад, который ты несешь, а не просто сказать, да, это сократит там выбросы парниковых газов. То есть вот измеряемость – это тоже очень важный показатель.
На форум до вас придут чиновники? Тех это все ж таки будет между собойчик, помеж третьим сектором и бизнесом?
Нет, безусловно. Без государства никак. Будут представители всех министерств, откроют форум Марианна Щеткина, национальный координатор по устойчивому развитию, откроет замминистра экономики, поэтому и приглашены все-все министерства, которые могут тоже отчасти быть импакт-инвестором. На самом деле очень много вот за рубежом государство тоже выступает как импакт-инвестор и распределяет бюджетные ресурсы именно исходя из тех показателей, которые будут достигнуты в результате вот их интервенций. Поэтому это они очень играют большую роль. Есть такие бонды социального воздействия, где партнером выступает государство, и вообще импакт-инвестирование осуществляется по инициативе государства и при его финансовой поддержке.
Это, в принципе, зрозумело, потому что там, где устойливость, там и стабильность. А стабильность – это вовсе слово, якое ассоциируется с Беларусью, мне здаётся, якое как раз таки чиновники хочут, как бы за Беларусью ассоциировалось. Ведаете, что меня больше за все привабливает в этом во всем? Вы стоите у меня дома кава-машина с капсулами такими. И недзе я чу, что недзе у Швейцарии працуе предприемство, якое перапрацовывает эти капсулы и робит их осадки, да, ручки. И я сбираю эти капсулы, и вот у меня уже стоит дома вот такий пакет с ними. И я вот думаю, и что же далее? Да, вот куда мне их у Швейцарию везти на перапрацовку?
Знаете, таких примеров очень много. Сейчас многие бизнесы приходят, даже вот, ну, вот копировальную технику, я знаю, одна из организаций выпускает. И они сразу же создают сервисы по сбору вот всех этих отходов и перерабатывают в линейке там и так далее. Таких примеров сейчас очень-очень много. Потому что экономика замкнутого цикла – это тоже одно из направлений импакт-инвестирования, потому что мы уже, ну, вы сами понимаете, какие отходы и сколько проблем с этим.
Цалкам размову с консультанткой программы развития ААН по инвестициях социального уздзеяння Таисией Ялецких про импакт бизнес и про его перспективы в Беларуси слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Напереди у программы «Еўразум» обмяркуем поширение роварного руху в Беларуси, а так само обмяркуем новину об тым, что сгорел вольер оборонцев живёл. Яны подозрают подпал.
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
Звернемся до темы обороны живёлов и трагичного выпадку, с яким сутыкнулась организация «Ахова природы», супрацовники якого лечат пораненных птушек.
Под Осиповичами сгорел ихный вольер с живёлами. Зооборонцы подозрают подпал. Протяг истории у материале от Михася Ильина.
Раніцай 27 сакавіка ў вёсцы Майсевічы пад Асіповічамі згарэў вальер абаронцаў жывёл «Птушыны двор», у якім зімавалі дзікія птушкі. Птушнік належаў прадпрыемству «Ахова прыроды», супрацоўнікі якога лечаць параненых птушак. Іх туды звозяць з усёй Беларусі. Дырэктар прадпрыемства Жанна Сашанка мяркуе, што хтосьці спецыяльна падпаліў птушнік.
Чесна говоря, я не знаю, кому он мог повредить. Дом находится на хуторе. Соседей как таковых особо нет, там немножко дальше деревни. Но как бы у нас уже 2 года назад был поджог. Он, слава богу, этот распал не разгорелся. А тут получается заново. Просто у нас там ни печь не топилась, ничего. Троники нет, там одна лампочка висела для света и все.
Теперь околичности здарэння высветляют супрацовники МНС и следшего комитета. У пожары загинул белый бусел и полевая лунь, драпежная птушка семейства ястрабиных. Инших птушек с вольера, 9 белых буслов и 4 страусов, отрымалося выратовать. 2 из 4 эму у метусни сбегли с территории птушиного двора. Страусов птушины оборонцы трымали, каб окупить утрымание инших гадаванцев.
Нам и так тяжело было всех прокормить, этих инвалидов, а тут еще им уже и жить негде, грубо говоря. Будем что-то делать, будем просить помощи построиться. Сейчас просто гуляют, у нас огорожена сетка, они просто гуляют. Там навесы есть, но все же ночью еще прохладно, будем забирать их в дом пока.
Жанна Сашенко просит допомогчи у пошуках эму, якія уже больше за сутки застаются на воле. Специалистка попереджвае, калі вы убачите страусов, обыходьте боком и ни в яким разе не пужайте, бо гэта вельми моцные птушки, и яны могут спачать обороняться. Калі вы их убачите, Жанна Сашенко просит одразу з ёй звязаться по телефоне. Контакты вы можете найти на нашем сайте euroradio.fm. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Міхась, а мы працягваем адсочваць гэтую гісторыю і будзем спадзявацца, што страусы неўзабаве знойдуцца, а што больш важна, прытулак для дзікіх жывёлаў адновіцца.
А наперадзе чарговая тэма 30 дзён на ровары, ці гэта рэальна ў Беларусі, у красавіку. Абмяркуем пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» з 1 па 30 красавіка усе ахвочыя мінчані змогуць узяць удзел у акцыі «30 дзён на ровары». Увесь месяц у Мінску, ды не толькі, будуць праходзіць гарадскія квесты, конкурсы і экскурсіі.
Падрабязнасці распавядае госця эфіру «Еўрарадыё» спецыялістка па сувязях з грамадскасцю Мінскага роварнага таварыства Таццяна Жарнасек, з якой размаўляе Марыя Вайтовіч.
Привітання, Таццяна.
Добрий день, Марія. Добрий день, слухачі і слухачки Еврорадіо.
Таццяна, ось по-перше, розповіді, калі ласка, одразу, ну, ось тим, хто не ведає, що таке роварне товариство Мінське, так? І як давно воно існує, і чим ви займаєтеся?
Мінське роварне товариство існує вже 8 років. Воно спочатку існувало як така суполка волонтерів, які спробували зробити цей город більш таким роварним і більш зручним для роваристів. Але коли ми були неофіційною такою суполкою, це було вельми складано. Тому ми вирішили зареєструватися і зробити таку офіційну організацію. Зараз у нас вже не волонтери, зараз вже 500 членів організації існує і коли 10 супрацовників, які кожен день роблять цей город більш роварним.
Ти пам'ятаєш вогулі, як усе починалося? І ось що зараз? Як за ось ці роки усе змінилося?
Усе починалося з того, коли у Мінську було 5 роваристів, усі їздили і ведали один одного, віталися і навіть коли ми спробували розмовляти з некими чиновниками, нам завжди зачиняли двері і казали, ну, скільки у вас тут товариств, це, ну, неістотно. А зараз вже ви бачите, що з кожним днем товариств становиться все більше, товариств, товаристик. Угу. І зараз вже з нами розмовляють влади, навіть раються з нами, коли роблять некі свої плани. Уже у Білорусі створена національна концепція розвиття роварного руху, і яка продугледжує план, іменно певне, з певними виніками, і з нами раїлися, коли гэту концепцію створали. Mm-hmm. Тому зараз, зрозуміло, вельми шмат змянілося.
Наші раваристи ніколи не відкривають і не зачиняють велосезон. Розповіди, калі ласка, чому?
Ну, ми принципово не вживаємо гэтых, таких мероприємств зараз, закриццю-откриццю сезону, тому що, каб не закріплять той стереотип, що ровар тільки можна вживати улетку. Ровар, насамрэч, можна вживати круглий год, і гэта робить навіть більш холодні країни. Ми ведаємо, що у Фінляндії школьники їздять на роварах у школу і зимою, і не хворіють, тому що не пересовуються на транспорті таким, де люди передають один одному інфекції. Ну, але для цього треба, каб, наприклад, коли випав сніг, каб наші тротуари чистили, або посипали, коли слізько посипали піском, каб було зручно їхати. Угу. А так просто добра вопратка і пересовуєшся.
Угу. Одразу тоді запитаюся, ось я так зрозуміла, тому ви вирішили поудзельничати у цій акції 30 дзён на ровары.
Ідея така з'явилася у Мінеапалісі, гэта Америка. Калі суполка сяброў, ім просто было сумна ездзіць, калі яшчэ холодна, там больш холодна, чым у нас у красавіку. Яны вырашылі аб'яднацца і паабяцаць адзін аднаму, што яны будуць перасоўвацца на ровары кожны дзень, нягледзячы на двор, на свой настрой і так далей. Але у нас там жыве адна наша раварыстка знаёмая якраз у Амерыцы, і яна нам распавіла пра эту акцію яшчэ 6 гадоў назад, і мы яе вырашылі падтрымаць. Спачатку гэта было толькі Мінск, зараз ўжо 6-ты год, калі Беларусь падтрымлівае гэтую акцію, ўжо ўдзельнічаюць і іншыя гарады. Ужо вельмі актыўна падключыўся і Брэст, і Гомель, Гародня, і маленькія гарады Беларусі. І зараз Беларусь, звычайна, займае другое месца ў свеце па колькасці ўдзельнікаў і ўдзельніц гэтай акцыі.
Яшчэ, што дае такая акцыя?
Ну, гэта такая, насамрэч, матывацыйная штука, таму што калі ты ўжо абяцаеш, і ты бачыш, што ёсць не ты адзін, не ты адна, а шмат людзей, якія далучыліся да гэтага мерапрыемства, то гэта цябе неяк абуджае раніцай не паехаць, напрыклад, на аўтобусе альбо на машыне, а ўсё ж такі ўзяць ровар і паехаць. І як людзі пазнаюць адзін аднаго, удзельнікі акцыі ва ўсім свеце, яны скарыстоўваюць такія спецыяльныя карткі блакітныя. Кожны год яны розныя, але ва ўсім свеце аднолькавыя. Ну, толькі можна дадаваць свае лагатыпы нейкія арганізацыі, а так пэўны макет ён ёсць на сайце 30daysofbiking.com. І людзі пампуюць яе, раздрукоўваюць сабе, альбо ёсць арганізацыі, якія дапамагаюць раздрукоўваць, распаўсюджваюць гэтыя карткі і засоўваюць гэтую картку ў колы, ў спіцы. Mm-hmm. Ну і так, калі ты едзеш і бачыш, што ты не адзін, ты не адна, удзельнічаеш у акцыі, гэта, ну, гэта заўжды цікава, калі ты сустракаеш людзей, якія з адной супольнасці.
Ну, конечно, гэта сапраўды супер. Мы ўсе бачым, як за апошнія гады ў нас павялічылася колькасць раварыстаў, так? Я вось што хацела сказаць, ты сказала наконт спіцы уколы, я адразу згадала, што заўсёды ў нас існуюць такія канфлікты паміж раварыстамі, людзьмі, якія проста там шпацыруюць па вуліцах, людзьмі, якія там маюць там прыватны транспарт, там аўтамабілі, так, увесь час нейкія такія канфлікты. Так? Вось. Давай так, увогуле, якая зараз сітуацыя? Вось якія існуюць праблемы, якія існуюць, уже ёсць некія такія вынікі, я ведаю, што вы змагаецеся ўвесь час, каб у нас было больш велапарковак, каб там некія правілы для раварыстаў былі больш спрыяльныя. То бок, што зараз адбываецца ў Мінскім?
Ну, мусіць, асноўная такая складанасць, чаму ўзнікаюць гэтыя канфлікты, гэта тое, што наша краіна адзіная, дзе раварысты перасоўваюцца па тратуарах, а не па дарогах. Ва ўсім свеце, у краіне, у Расіі, ва ўсіх іншых краінах людзі перасоўваюцца па звычайных дарогах, а калі там ужо ехаць немагчыма, то перасоўваюцца па тратуарах або па роварных сцежках. У нас наадварот, тратуар гэта абавязкова, а калі ўжо яго няма, неважна, які ён там раздолбаны ці не, але калі ён ёсць, ты павінен перасоўвацца па ім. І, а там зразумела, што і пешаходы, якія ходзяць, яны не скарыстоўваюць ніякіх знакаў, яны адпачываюць, гэта зразумела, што гэта не робаты. І зразумела, што яны ходзяць з іншай хуткасцю, чым раварысты і раварысткі. І незручна нам ўжывацца на тратуарах, таму лепш рабіць нейкую інфраструктуру асобную, якая будзе разлучаць раварыстаў і пешаходаў, і аўтамабілістаў.
Ці былі нейкія ўжо такія падвіжкі, нейкія, каб ну, гэта вось зрабіць? Ці звярталіся вы да гарадскіх уладаў, і як на гэта рэагуюць?
Ну, у нас ўжо ёсць месцы, дзе даволі добра мы суадносімся нават на тратуарах. Гэта, напрыклад, праспект Незалежнасці, дзе хоць там не вельмі такая зручная веладарожка, але ўжо з-за таго, што раварыстаў вельмі шмат, ўжо людзі па ёй не ходзяць, яны ходзяць асобна. Але так, мы звяртаемся да нашых улад, да ГАІ, каб паступова змяняліся нашы правілы дарожнага руху, уносім свае пажаданні ў гэтыя правілы. Напрыклад, мы параілі, каб у новай рэдакцыі правіла дарожнага руху на вуліцах, дзе хуткасць не большая за 30 км ў час, каб можна было перасоўвацца ўсё ж такі па дарогах. Зразумела, што зараз на Незалежнасці ёсць месцы, дзе 80 км ў гадзіну ездзяць машыны, і там, так, там раварыстаў выпусціць небяспечна.
Як, ці зручна, ці не, нам, напрыклад, перасоўвацца паміж гарадамі? Напрыклад, паехаць з Менску ў іншы горад, так, якія там дарожкі, якія там правілы, калі мяне там, да мяне пад'едуць даішнікі, скажуць, што тут па дарогі нельга ехаць, ці ёсць магчымасці паўсюль, ну, рушыцца роварам, ці не?
Звычайна раварысты перасоўваюцца паміж гарадамі, калі гэта не роварам, то звычайнымі электрычкамі, і гэта можна рабіць, але, праўда, за ровар ты плачеш толькі, скольки і за сябе. То бок, калі квіток каштуе 1,5 рублі, то ты плачеш 1,5 рублі. Але, ну, гэта, звычайна, па Беларусі не такія вялікія грошы, і раварысты вандруюць так па краіне. У больш маленькіх гарадах, калі няма тратуараў, то гэта нават больш зручна ездзіць па дарозе, таму што там няма тратуара, і ты нічога не парушаеш, можаш ехаць і ўсё.
То бок, дакладна, я нічога не парушаю, калі еду па дарозе там, дзе няма тратуару.
Так, нічога не парушаеш. Калі гэта, ну, такія маленькія гарады, калі гэта не траса 120 і больш, а, ну, звычайная такая гарадская траса, то ты дарога, ты можаш ехаць па дарозе, калі няма тратуару. Туару альбо роварнай сцежкі.
А калі я вырашыў з Менску паехаць у Вільню, вось з чым я сустрэнуся, якія ў мяне будуць там праблемы, перашкоды і гэтак далей?
Вільня гэта вельмі хорошы напрамак, куды можна трапіць роварам, таму што паміж намі і Вільні колькі менш за 200 км, чаму людзі не ездзяць туды кожны выхадны, як вы думаеце?
Ну,
напрыклад, на машыне гэта мяжа. Гэта, акрамя таго, што гэта вялікія грошы заплаціць за страхоўку за машыну, там за бензін, гэта яшчэ і доўгі час стаяння на мяжы. На ровары больш такія людзі, якіх няма, напрыклад, машыны, яны даязджаюць электрычкай з Мінску да Гудагая, потым слазяць з электрычкі і ім застаецца да Вільні каля 40 кіламетраў. Мяжа праходзіцца за хвілін 10, больш часу звычайна траціцца на дуці-фрыдзе, куды людзі ідуць за цукеркамі. Вось. А так на мяжы вось гэтай лош альбо каменны лог, якая з напрамку Вільні. Там гэта 10 хвілінаў, і звычайна з табой вельмі добра ставяцца да раварыстаў, ніяк не абшукваюць цябе, ну, таму што ты на ровары ніякай там асабліва кантрабанды не прывязеш. Вось. І таму, ну, 40 кіламетраў нават для такіх пачынаючых раварыстаў гэта, ну, 2-3 гадзіны. Там хорошая дарога, і там ты ўжо ў Вільні можаш ехаць і вярнуцца ў той жа дзень.
Супер, то бок ніякіх праблемаў і перашкод няма.
Так, толькі трэба віза ў Еўрасаюз.
Супер, вось зараз пачнецца яшчэ і лета, хоць мы не кажам пра лета, мы кажам, звяртаемся, каб усе там перасоўваліся на роварах паўсюль, заўсёды і ў розныя на дворі у розны там час года, так? Вось можна паехаць у Вільню, напрыклад. Добра, я, дарэчы, нагадаю, што сёння ў нашым эфіры мы праводзілі такую апытанку, ці трэба беларусам больш велапарковак, сказалі, што трэба 100% людзей, у нас няма ні аднаго меркавання, што велапарковак нам больш не трэба. Вось, ну і гэта зразумела, так? Вось, таксама я нагадаю, што з 1 красавіка пачнецца вельмі добрая акцыя 30 дзён на ровары. Хуценька, у нас засталося мала часу. Распавязі, калі ласка, што там будуць за імпрэзы, што там, ну, як будзе праходзіць гэта акцыя?
Ну, па-першае, мы будзем масава чняць гэтую акцыю. Гэта будзе масавая велапрагулка 1 красавіка. Старт ад нашага офісу Мінскага роварнага таварыства. Гэта Смалячкова 14А. Усе разам у суправаджэнні валанцёраў, якія, калі што, будуць дапамагаць. Паедзем па вуліцах Мінску. Гэта каля гадзіны зойме. Пачатак а 19 гадзіне вечара, каб людзі паспелі гэта панядзелак вярнуцца з працы і узяць удзел. Таксама на працягу ўсяго месяца будуць роварныя экскурсіі, якія робіць байк-трып, ладзіць. Яны будуць бясплатнымі для ўдзельнікаў акцій, якія зарэгістраваліся. Будуць квесты кожны дзень з'яўляцца ў сацыяльных сетках. Сачыце за сеткамі Мінскага роварнага таварыства. Мы там будзем а 6 гадзіне раніцы посціць заданні пра наш горад, каб людзі шукалі месцы, больш даведваліся пра свой горад і таксама ўдзельнічалі.
Татьяна Жарнасек, спецыялістка па сувязях з грамадскасцю Мінскага роварнага таварыства, распавядала на нашых хвалях пра акцыю 30 дзён на ровары, а таксама як паехаць у Вільню на ровары.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З 4 красавіка па 12 траўня на пляцоўцы Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў у Мінску пройдзе выстава пад назвай «Ямане, Яшышкін, Ямалевіч».
Арганізатары запрашаюць да ўдзелу ў выставе ўсіх жадаючых мастакоў, незалежна ад полу, узросту, сацыяльнага статусу і ўзроўню адукацыі. Удзельнікі могуць прывозіць свае працы ў цэнтры мастацтваў з 31 сакавіка па 2 красавіка.
Чаму работы мастакоў-аматараў могуць выстаўляцца ў адной зале разам з працамі прафесіяналаў? І навошта беларусам новыя фарматы правядзення мастацкіх мерапрыемстваў? Даведаемся ад куратаркі праекта Вольгі Кліп, з якой паразмаўляла Марыя Вайтовіш.
Вольга, распавядзі, калі ласка, вось, што за такі праект? Я Мане, я Шышкін, я Малевіш.
Очень звучное такое название, да, известные имена, хотя мы к ним не привязываемся. Это художественная выставка, в которой мы приглашаем участвовать всех желающих художников. Впервые она вышла в свет в 2017 году, когда за 2 недели до старта проекта мы объявили о том, что каждый желающий художник может принести одну свою работу, и работа попадет на выставку. Ну и в итоге 661 художник принес свою работу, и выставка состоялась, в общем-то, грандиозно, с огромным успехом. успехом. Было большое количество зрителей, было порядка 5-6 тысяч человек зрителей, что для выставок белорусских современных художников это очень высокий показатель. Ну и как бы этот опыт подтвердил, что выставку надо проводить еще раз, и по сути она может превратиться в такой большой фестиваль визуального искусства. И в этом году мы ее проводим в третий раз, и за это время правила немножко изменились, как бы мы отошли, но не сильно. По сути, основная идея, что каждый желающий художник без всякого судейства на входе может принять участие в выставке с одной своей лучшей работой, это основное условие мы сохраняем.
Ольга, можешь распавесть, узгадать, как в уголе узялась эта идея? Чему именно это такой проект нам был потребен?
Ну и... Вообще идея эта появилась из книжки. Когда-то я прочитала книгу по кураторству Ханса Ульриха Обриста, его диалог с американским куратором, его разговор с американским куратором Уолтером Хоббсом. И, в общем-то, этот Уолтер Хоббс в 70-е годы в Вашингтоне реализовал такой проект, когда каждый желающий художник мог принести работу на выставку. Единственным условием было, чтобы она проходила в дверь. Но, к сожалению, мне не удалось найти нигде сведения о том, сколько художников у них приняло участие. Но идея Уолтера Хоббса основывалась на том, что наверняка в Вашингтоне гораздо больше художников, чем привыкли видеть зрители. И, в общем-то, эта идея мне тоже показалось вполне логичной, и я была уверена на тот момент, что в Минске и в Беларуси в целом художников намного больше, чем мы можем видеть на наших считанных выставочных площадках. И вот поэтому как бы с этого и начался проект. Эту идею я очень долго вынашивала, и наконец-то появилось подходящее место и подходящее время, когда вот мы смогли этот проект впервые реализовать.
Узгадай, коли ласка, какая была первая реакция менавіта вось наших вось мастаков, так, мастакоў прафесіяналаў, мастакоў любіцеляў, так, як яны рэагавалі на такую прапанову паўдзельнічаць у такой выставе, вось, і якія, мабуць, чаго яны баяліся, там, напрыклад, мастакі любіцеля, ці наадварот, чаго яны чакалі.
Ну, вообще, выйти на публику, для этого надо определенно обладать большой смелостью. Поэтому для многих художников-любителей это был первый опыт публичного представления своих работ, когда они выходят за круг своих друзей, близких, там, этих друзей по мастерской, да, с которыми они вместе посещают кружки по рисованию. И, в общем-то, это была большая смелость для этих людей, и очень многие осмелились. Вот. Но что я могу сразу сказать? Реакция, в общем-то, во многом была сформирована представителями средств массовой информации. И очень активно прозвучала идея, что в выставке может принять участие каждый чайник, назовем это так, да, тот, кто вот нарисовал один рисунок, принес на выставку. И действительно, да, мы принимали и такие работы. Но эта выставка совершенно не о том, что может принять участие каждый как бы несостоявшийся художник. Здесь может принять участие каждый художник. И вот из-за такого напора на позицию, что каждый там самоучка или как даже больше позиционироваться как недоучка, да, может принять участие в выставке, то профессионалы стали, в общем-то, с этой темы так потихонечку съезжать, говорят, ну, мы дадим вот дорогу, пускай люди, которые не могут выставиться. Некоторые художники, в общем-то, так снобствовали и говорили, что, ну, как-то так, я такой художник и буду тут выставляться неизвестно с кем. Вот. Но скажу точно, что за годы мнение меняется, позиция и самоучек, и молодых художников, начинающих меняется, и позиция профессионалов тоже. Во-первых, профессионалы видят, что эту выставку посещают зрители. Эту выставку, ну, вот за эти несколько лет посетило более 10 тысяч зрителей, а это действительно много. Это, при этом это выход на абсолютно новую аудиторию, это выход за те рамки, за пределы тех посетителей, которые обычно приходят на персоналки, пускай и в Национальном художественном музее, на других значимых площадках. И это реальные люди из реального мира, которые узнают вот реальных художников, реальных профессионалов. И, в принципе, я тут вижу большую ответственность художника-профессионала показать действительно широкому кругу зрителей, что такое современное белорусское искусство, что такое современная белорусская культура.
Нагадаем, что гостем Еврорадио была кураторка выставы «Я Мане, я Шишкин, я Малевич, Вольга Клип». Это мероприемство пройдет в Минске с 4 красавика по 12 травня на базе Национального центра сучасных мастерств.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-бизу» и я, Михась Ильин. Новый клип «Рамштайн» злили в сети вас за 4 годины до официальной премьеры, якая мусила отбыться на канале гурта у YouTube. Песня «Deutschland» – первый сингл с будущего альбома. Попередняя кружелка «Liber dich für Alada» вышла 10 год тому, аккурат у 2009 годе. Тизер сингла «Deutschland» был анонсован на официальном YouTube-канале 26 соковика. И не глядя на то, что видео должилось всего 30 секунд, гурт одразу же раскритиковали у прессе за то, что музыки повстали у выгляде вязнев нацистского концлагера. Их обвинователи у принижении Холокоста и здеку над покутами миллионов людей у забавляльных метах. Сами музыки и их представники отмовились комментовать ролик журналистам. 15 красавіка адбудзецца сусветная прэм'ера першай серыі апошняга сезона аднаго з самых касавых серыялаў сучаснасці «Гульні тронаў». Восьмы сезон стане заключным у фэнтэзійнай эпапеі па матывах твораў Джорджа Мартіна. Нарэшце высветліцца, хто сядзе на жалезны трон. Гэтым разам беларускія фанаты серыяла ўбачаць любімых герояў на экране кінатэатра. 15 красавіка у дзень прэм'еры пройдзе спецыяльны паказ у адным з кінатэатраў сталіцы. Спецпаказ будзе бясплатным, але патрапіць туды змогуць далёка не ўсе жадаючыя. Каб атрымаць квіток, давядзецца ўключыць фантазію і стварыць герб і дэвіз неіснуючага арыстакратычнага роду з сусвету Вестероса. Падрабязнасці конкурсу чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Услед за развітальным турам гурт «Манавар» анансаваў трылогію «The Final Battle». Першая частка развітальнага альбома «Пабачыць свет» 30 траўня 2019 года. У яго ўвойдуць 4 трэкі, якія былі запісаны і зведзены на ўласнай студіі «Манавар» «Вальхала Студіос». Моц гэтых 4 песень проста зносіць дах. Мы проста не можам выпусціць яшчэ больш такіх песень адначасова. Гэта было б занадта. Мы хочам даць нашым фанатам магчымасць адчуць кожную ноту і кожнае слова, атрымаць з іх як мага больш сілы і быць гатовымі да бітваў, якія яны вядуць кожны дзень. Тлумачыць рашэнне разбіць рэліз на 3 часткі басіст «Манавар» Джові Де Майо. Брайан Ферри выступіць разам з былымі калегамі па гурту Roxy Music Энді Маккеем і Філам Манзанерай. Гэта адбудзецца на ўрачыстай цырымоніі ўвядзення каманду ў залы славы рок-н-ролу. Як паведамляе Rolling Stone, троіца згуляе разам з музыкамі, якія ў розныя гады выступалі з Roxy Music. Каманда не выступала сумесна з 2011 года, аднак, па словах Энді Маккея, усе ўдзельнікі працягвалі падтрымліваць сувязь і глядзелі на магчымасць уз'яднання з аптымізмам. Урачыстая цырымонія ўвядзення артыста ў залу славы рок-н-ролу адбудзецца 29 сакавіка 2019 года. Разам з Roxy Music сёлета ў залу таксама патрапіць Radiohead, The Cure, Def Leppard, Zombies, Janet Jackson і Stevie Nicks. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».